Место, где произошло преступление, я увидал в первый раз. Это был высокий, грязный, с узкими окнами дом, построенный казенно и солидно. Это был типичный дом XVIII столетия. Из одного окна на нас глядела физиономия любезно улыбающегося бульдога. Это был Лестрад. Дверь нам отворил невысокого роста констебль, а Лестрад нас радушно встретил в передней. Мы вошли в комнату, где было совершено преступление. Следов происшествия не оставалось теперь никаких, только на ковре виднелось безобразное неправильных очертаний пятно. Ковер этот был невелик и покрывал только середину паркетного пола. Паркет был чудный, старинный и состоял из отполированных четырехугольников. Над камином висела очень красивая коллекция оружия. Отсюда-то и был взят кинжал, послуживший орудием преступления. Напротив окна стоял великолепный письменный стол. Вся обстановка — картины, ковры, обои — свидетельствовала об изящном вкусе, пожалуй, даже об изнеженности покойного владельца.
— Читали телеграмму из Парижа? — спросил Лестрад.
Холмс утвердительно кивнул головой.
— Наши французские собратья попали в самую точку, — сказал Лестрад. — Все именно так и произошло, как они говорят. Она позвонила. Явилась она неожиданно, а иначе он ее бы не пустил. Это был осторожный и малодоступный человек. Ну вот, он и впустил ее. Нельзя же ведь человека на улице держать. Она ему объявила, что выследила его, наконец стала упрекать, ну, слово за слово, а затем она схватила кинжал и готово дело. Положим, она его ухлопала не сразу. Все стулья оказались сбитыми в одну кучу, а один стул он держал за ножку, очевидно, отмахивался от нее. Да, мистер Холмс, теперь мне это дело до такой степени ясно, будто я сам здесь присутствовал и был свидетелем преступления.
Холмс поднял брови. — Так зачем же вы послали за мной?
— О, это совсем другое дело. Это пустячок, которым вы так интересуетесь. Ну, прям вздор, безделица, можно сказать. К главному факту это никакого отношения не имеет.
В чем же дело?
Видите ли, после того, как было совершено преступление, все вещи в этой комнате сохранились в таком же порядке, в каком они были найдены. Тут ничего не трогали, все оставалось на своих местах. Дежурный полицейский оставался здесь и ночью, и днем. Тело похоронили сегодня утром, после того, как следствие было объявлено законченным. Мы решили по этому случаю покопаться хорошенько в этой комнате. Видите ли вы этот ковер? Он не прибит к полу. Мы подняли ковер и нашли...
Ну,
что же вы нашли?
Лицо у Холмса вдруг сделалось тревожным.
Вы 100 лет будете думать и не угадаете, что мы нашли, — сказал Лестрад. Видите ли? Вот на ковре кровавое пятно. Крови ведь было очень много, и она должна просочиться насквозь, не правда ли?
— Конечно.
— Ну и как же вы удивитесь, если я вам скажу, что на полу под пятном пол совершенно чистый? Никаких следов крови там нет.
— Как это так, пол чистый?
Может ли это быть? — Да, это верно, что этого быть не может. Но факт остается фактом. Пол чистый.
Он приподнял кончик ковра, и мы увидели, что под пятном паркет был совершенно чист.
И поглядите-ка, кромка ковра вся измазана. Следы крови должны были остаться на полу.
И, видя изумление Холмса, Лестрад захихикал. Ему было приятно, что он изумил знаменитого криминалиста.
Ну-с! А теперь я вам объясню этот феномен. На полу есть кровавое пятно, но совсем не под пятном на ковре. Взгляните-ка.
Он приподнял ковер с другой стороны, и действительно, на белом квадрате пола мы увидели большое красное пятно.
Что вы на это скажете, мистер Холмс?
Что же, это очень просто. Пятно на полу находилось под пятном на ковре. Но потом ковер перевернули. Коврик невелик, и это очень легко сделать.
Официальная полиция, мистер Холмс, не нуждается в таких объяснениях. Мы и сами знаем, что ковер был перевернут. Это ясно, ибо пятна на полу и ковре не совпадают. Я вот спрашиваю, кто поднимал ковер и зачем?»
Холмс был сух и непроницаем, но для меня было ясно, что он с трудом сдерживает сильное волнение. «Послушайте, Лестрад, все ли время констебль дежурил в этой комнате?» — спросил он.
«Да, он никуда не отлучался».
«Послушайтесь моего совета. Исследуйте это дело хорошенько, но только не допрашивайте констебля при нас. Если вы допросите его наедине, он скорее признается. Спросите его, как это он посмел пускать сюда посторонних и оставить их здесь без присмотра. Вы не спрашивайте его, признает ли он себя виновным, а говорите с ним так, как будто его виновность уже доказана. Скажите ему, что вы знаете о том, что в этой комнате кто-то побывал, прижмите его в угол. Скажите ему, что он может заслужить прощение только в том случае, если чистосердечно во всем покается. Делайте то, что я вам говорю.
«Клянусь святым Георгием, что я выдавлю из него все, что он знает!» — воскликнул Лестрад, бросился вон из комнаты, а через минуту из дальних комнат стали доноситься до нас звуки его громкого голоса. «Живее, Ватсон, живее!» — воскликнул Холмс в каком-то неистовстве. В этом возгласе обнаружилась вся демоническая энергия этого человека. Энергия, искусно скрытая видом рассеянной небрежности. Он сорвал ковер и, став на колени, начал лихорадочно ощупывать квадраты пола. Один из квадратиков, когда он нажал его, отскочил вверх, как крышка шкатулки. Под ним оказалось небольшое углубление. Холмс запустил туда руку, а затем зарычал от злобы и обиды. В углублении ничего не было. «Живее, Ватсон, кладите ковер на место!» Мы успели закрыть крышку и застлать ковром пол. Голос Лестрада послышался в коридоре. В момент его появления Холмс стоял, небрежно прислонившись к камину, спокойный и скучающий, едва сдерживая одолевавшую его зевоту. «Простите, что я вас задержал, мистер Холмс. Я и сам вижу, что вам это дело до смерти надоело. Вы правы, он во всем признался. Пойдите-ка сюда, Макферсон. Расскажите этим джентльменам о вашем незаслуживающем никакого извинения поведении».
Высокий констебль, красный как рак и с выражением раскаяния в лице, вошел в комнату.
«Уверяю вас, сэр, что у меня худого и на уме не было. Вчера вечером сюда зашла молодая особа. Она сказала, что ошиблась домом. Ну, я с ней малость поговорил. Знаете, все один и один сидишь. Скука возьмет».
«И что же было дальше?»
«Ну, она заинтересовалась этим делом. В газетах про убийство прочитал. Это очень важная дама была, сэр. Так говорил, хорошо и складно. Я и думал поэтому, что ничего худого не выйдет, если я пущу ее в комнату поглядеть. Вошла она в комнату, увидела кровь на ковре и упала в обморок. Лежит точно мертвая. Я бросился в кухню за водой и стал ее поить. Она хоть бы что. Тогда я пошел на угол в таверну «Тисовое дерево» за водкой. Но покуда я ходил, барыня пришла в себя и ушла из дому. Ей, наверное, было стыдно своей слабости, она боялась мне в лицо взглянуть.
Ну, а в каком виде был после ее ухода ковер?
Он был маленько поизмят, сэр. Она ведь прямо на него упала, а ковер-то гвоздями к полу не прибит. Он и поизмялся, я его расправил. «Это вам урок, констебль Макферсон», — с достоинством произнес Лестер. «Теперь вы видите, что меня нельзя обмануть. Я только взглянул на ковер и сразу увидел, что кто-то здесь побывал. Счастье для вас, Макферсон, что все здесь благополучно и что эта дама ничего важного не унесла, а то бы я показал вам, где раки зимуют. Мне очень жаль, мистер Холмс, что я побеспокоил вас по такому пустяковому делу. Я думал, что это вас заинтересует».
«Да, это интересно. А расскажите-ка мне, Макферсон, эта дама была здесь один раз?»
— Точно так, сэр, один раз.
— А кто она такая?
— Не знаю ее фамилию, сэр. Говорила, что занимается перепиской и ищет работу по объявлению. Ошиблась номером и забрела сюда. Очень красивая дама, сэр.
Высокая, красивая?
Точно так, сэр, рослая дама. И красивой ее тоже, пожалуй, можно назвать. Пожалуй, даже и очень красивая. Пришла, да и говорит, констебль, дайте мне взглянуть на комнату. И просила она меня очень уж умильно. И отказать ей я не мог. Думал, что греха тут не будет. Пускай, думал, поглядит.
А как она была одета?
Одета она была просто, сэр, в длинном плаще до самых пят.
А в каком часу она приходила?
В сумерки, сэр. Когда я шел назад с водкой, начали зажигать фонари.
Очень хорошо, сказал Холмс. Идите.
Ватсон, нам предстоит важное дело.
Мы двинулись в путь.
Лестрад остался в комнате, а кающийся констебль бросился отворять нам дверь. На пороге Холмс приостановился, вынул что-то из кармана и показал полицейскому. Тот так и ахнул.
«Боже мой!»
Холмс приложил палец к губам, положил обратно в карман изумившую полицейского вещь, и мы вышли на улицу.
«Великолепно!» — воскликнул он. «Идите скорее, Ватсон. Занавес поднят, и начался пятый, последний акт драмы.
Можете быть спокойны, Ватсон, европейской войны не будет. Блестящая карьера высокочтимого сэра Трелона и Гоппа не пострадает. Неосторожный государь не понесет наказание за свою неосторожность. Нашему премьер-министру не придется иметь дело с международными осложнениями. Теперь от нас требуется такт и ловкость, и история, грозившая бедой всему миру, кончится пустяками».
Я был преисполнен в эту минуту восхищением перед талантами моего друга. «Вы разрешили задачу!» — воскликнул я. «Ну, это едва ли, Ватсон. В деле есть пункты, оставшиеся невыясненными. Но мы знаем так много, что должны будем винить самих себя, если не узнаем остального. Теперь же мы должны идти прямо в Уайтхолл-Террас и решить затруднение».